Утром, лежа в постели, он, нахмурившись, смотрел в потолок и, вспоминая происшедшее, уныло думал. «Нет, надо не за людьми, за собой следить». Мысль показалась ему странной. «Разве я злодей сам по себе?» Начал лениво одеваться, заставляя себя думать о задаче дня. Он должен был идти в фабричную слободу. Светило солнце, с крыш говорливо текла вода, смывая грязный снег. Люди шагали быстро и весело. В теплом воздухе протяжно плавал добрый звон великопостных колоколов. Широкие ленты мягких звуков поднимались и улетали из города в бледно-голубые дали. «Теперь идти бы куда-нибудь полями, пустынями», — думал Евсей, входя в тесные улицы фабричной слободки. Вокруг него стояли красноватые чумазые стены. Небо над ними выпачкано дымом. Воздух насыщен запахом теплого масла. Все вокруг было неласково. Глаза уставали смотреть на прокопченные каменные клетки для работы. Климков зашел в трактир, сел за столик у окна, спросил себе чаю и начал прислушиваться к говору людей. Их было немного, все рабочие. Они ели и пили, лениво перебрасываясь краткими словами. И точно откуда-то из-за угла долетал молодой неугомонный голос. «Ты подумай, откуда богатство?» Евсей с досадой отвернулся. Он нередко слышал речи о богатстве и всегда испытывал при этом скучное недоумение, чувствуя в этих речах только зависть и жадность. Он знал, что именно такие речи считаются вредными. «Работаешь ты дешево, а покупаешь товар дорого, верно ли? Всякое богатство, накопленное из денег, которые нам за нашу работу недоплачены. Давай возьмем пример». «Жадные все», — думал Евсей. Насыщая себя приятной горечью порицания людей, он уже ничего не слушал, не видел. Вдруг над ухом его раздался веселый голос. «Климков, что ли?» Он быстро вскинул голову. Перед ним стоял кудрявый парень. «Кто это?» «Не узнаешь? А Якова помнишь? Двоюродные братья мы». Парень засмеялся и сел за стол. Его смех окутал Климкова теплым облаком воспоминаний о церкви и тихом овраге, о пожаре, о речах кузнеца. Молча, смущенно улыбаясь, он осторожно пожал руку брата. «Не узнал я». «Понятно», — воскликнул Яков. «А я тебя сразу. Ты как был, так и остался. Чего делаешь?» Климков отвечал осторожно. Нужно было понять, чем опасна для него эта встреча. Но Яков говорил за двоих, рассказывая о деревне так поспешно, точно ему необходимо было как можно скорее покончить с нею. В 2 минуты он сообщил, что отец ослеп, мать все хворает, а сам он уже 3 года живет в городе, работая на фабрике. Вот и вся жизнь. Яков был как-то особенно густо и щеголевато испачкан сажей. Говорил громко, и хотя одежда у него была рваная, казалось, что он богат. Климков смотрел на него с удовольствием. Беззлобно вспоминал, как этот крепкий парень бил его и в то же время боязливо спрашивал себя. «Революционер? Ну, как живется?» «А тебе как?» «Работать трудно, жить легко. Так много работы, жить время нет. Для хозяина весь день, вся жизнь, а для себя минуты. Книжку почитать некогда. В театр пошел бы, а когда спать? Ты книжки читаешь?»
«Я? Нет».
«Ну да, нет времени. Хотя я все-таки успеваю. Тут такие книжки есть. Возьмешь ее и весь замрешь, словно с милой любовницей обнимаешься, право». «Ты насчет девиц как? Счастливый?»
«Ничего», — сказал Евсей.
«Меня любят. Девицы здесь тоже ахты. В театр ходишь?»
«Бывал».
«Я это люблю. Я все хватаю, будто мне завтра умирать надо. Зоологический сад, вот тоже прекрасно где». Сквозь слой грязи на щеках Якова выступала краска возбуждения. Глаза у него горели, он причмокивал губами, точно всасывая что-то живительное, освежающее. У Евсея шевелилась зависть к этому здоровому, жадному телу. Он упорно начал напоминать себе о том, как Яков колотил его крепкими кулаками по бокам. Но радостная речь звучала не умолкая. Вокруг Евсея носились точно ласточки, звеня ликующие слова и возгласы. Он с невольной улыбкой слушал и чувствовал, что раскалывается надвое. Хотелось слушать, и было неловко, почти совестно. Он вертел головой и вдруг увидел за окном лицо Грохотова. На левом плече шпиона и на руке у него висели рваные брюки, грязные рубахи, пиджаки. Незаметно подмигивая Климкову, он прокричал кислым голосом. «Старое платье продаю, покупаю». «Мне пора», — сказал Евсей, вскакивая на ноги. «Ты в воскресенье свободен? Приходи ко мне». «Нет, лучше я к тебе. Это где?» Евсей молчал. Ему не хотелось указывать свою квартиру. «Ты что, с барышней живешь? Эка важность. Познакомь, вот и все. Чего стыдишься? Верно ли?» «Я, видишь ли, живу не один». «Ну да. Только я не с барышней, а со стариком». Яков расхохотался.
«Экий ты нескладный. Черт знает, как говоришь. Ну, старика нам не надо, конечно. А я живу с двумя товарищами. Ко мне тоже неудобно заходить. Давай уговоримся, где встретиться». Уговорились, вышли из трактира, и когда Яков, прощаясь ласково и сильно, пожал руку Климкова, Евсей пошел прочь от него так быстро, как будто ждал, что брат воротится и отнимет это крепкое рукопожатие. Шел он и уныло соображал. «Здесь самое клевое место. Здесь, говорят, больше всего революционеров. Яков будет мешать». По душе у него прошло серую тенью злое раздражение. «Старое платье продаю», — пропел Грохотов сзади него и зашептал. «Покупай рубашку, Климков». Евсей обернулся, взял в руки какую-то тряпку и начал молча рассматривать ее. А шпион, громко расхваливая товар, шепотом говорил. «Гляди, ты попал в точку. Кудрявый, я к нему присмотрелся, социалист. Держись за него, с ним можно много зацепить». И, вырвав из рук Евсея тряпку, обиженным голосом закричал. «5 копеек за такую вещь? Смеешься, друг? Напрасно обижаешь. Иди своей дорогой, иди!» И, покрикивая, зашагал через улицу. «Вот теперь я сам буду под надзором», — подумал Евсей, глядя в спину Грохотова. Когда малоопытный шпион знакомился с рабочими, он был обязан немедленно донести об этом своему руководителю. А тот или давал ему более опытного в сыске товарища, или сам являлся к рабочим, и тогда завистливо говорилось. Захлестнулся в провокацию. Такая роль считалась опасной, но за предательство целой группы людей сразу начальство давало денежные награды, и все шпионы не только охотно захлестывались, но даже иногда старались перебить друг у друга счастливый случай и нередко портили дело, подставляя друг другу ножку. Не раз бывало так, что шпион уже присосался к кружку рабочих, и вдруг они каким-то таинственным путем узнавали о его профессии и били его, если он не успевал вовремя выскользнуть из кружка. Это называлось передернуть петлю. Климкову было трудно поверить, что Яков социалист, и в то же время ему хотелось верить в это. Разбуженная братом зависть перерождалась в раздражение против Якова за то, что он встал на дороге. И вспоминались его побои. Вечером он сообщил Петру о своем знакомстве. «Ну что же», — сердито спросил Петр, — «не знаешь, что надо делать? На какой же черт вашего брата учит?» Он убежал куда-то, встрепанный, худой, с темными пятнами под глазами. «Видно, опять в карты проигрался», — скучно подумал Климков. На другой день об успехе Евсея узнал Саша. Подробно расспросил его, в чем дело. Подумал и, гнило улыбаясь, начал учить. «Погодя немного, ты осторожно скажешь им, что поступил конторщиком в типографию. Слышишь? Они спросят, не можешь ли ты достать шрифта? Скажи, могу, но умей сказать это просто, так, чтобы люди видели, что для тебя все равно, достать не достать. Зачем, не спрашивай. Веди себя дурачком, каков ты есть. Если ты это дело провалишь, тебе будет скверно. После каждого свидания докладывай мне, что слышал». Евсей чувствовал себя перед Сашей маленькой собачкой на веревке. Смотрел на его прыщеватое желтое лицо и, ни о чем не думая, ждал, когда Саша выпустит его из облака противных запахов. От них тошнило. Он пошел на свидание с Яковом пустой, как труба. Но когда увидал брата с папиросой в зубах, в шапке набекрень, дружески улыбнулся ему. «Как дела?» – весело крикнул Яков. «Нашел работу», – ответил Евсей, и тотчас же подумал. Это я сказал прежде времени. «Где?» «В типографии, конторщиком». Яков громко свистнул. «В типографии? Хочешь, в гости сведу? Хорошая компания, две девицы. Одна модистка, другая шпульница. Слесарь один, молодой парень, гитарист. Потом еще двое, тоже народ хороший. Он говорил быстро. Глаза его радостно улыбались всему, что видели. Останавливаясь перед окнами магазинов, смотрел взглядом человека, которому все вещи приятны, все интересно. Указывал Евсея на оружие и с восторгом говорил: «Револьвер это, словно игрушки». Подчиняясь его настроению, Евсей обнимал вещи расплывчатым взглядом и улыбался удивленно, как будто впервые видел красивое, манящее обилие ярких материй, пестрых книг, ослепительную путаницу блеска красок и металлов. Ему нравилось слушать голос Якова. Была приятна торопливая речь, насыщенная радостью. Она так легко проникала в темный пустырь души. «Веселый ты», — одобрительно сказал он. «Очень. Плясать научился у казаков. У нас на фабрике 20 казаков стоят. Слыхал ты? У нас бунтовать хотели. Как же, в газетах про нас писали». «Зачем же бунтовать?» — спросил Евсей, задетый простотой, с которой Яков говорил о бунте. «Как зачем? Обижают нас, рабочих. Что же нам делать?» «А казаки что?» «Ничего. Сначала думали, что они нам начальство, а потом говорят: товарищи, давайте листочков». Яков вдруг оборвал речь, взглянул в лицо Евсея, нахмурил брови и с минуту шел молча. А Евсею листочки напомнили его долг. Он болезненно сморщился и, желая что-то оттолкнуть от себя и от брата, тихо проговорил: «Читал я эти листочки». «Ну?» – спросил Яков, замедляя шаг. «Непонятно мне». «А ты почитай еще». «Не хочу». «Неинтересно?» «Да». Несколько времени шли молча. Яков задумчиво насвистывал, мельком поглядывая в лицо брата. «Нет, листочки эти другое дело, и читать их нужно всем пленникам труда», — задушевно и негромко начал он. «Мы, брат, пленники, приковали нас к работе на всю жизнь, сделали рабами капиталистов, верно ли? А листочки эти освобождают человеческий наш разум». Климков пошел быстрее. Ему не хотелось слушать гладкую речь Якова. У него даже мелькнуло желание сказать брату: «Об этом ты не говори со мной, пожалуйста». Но Яков сам прервал свою речь. «Вот он, зоологический». Выпили в буфете бутылку пива, слушали игру военного оркестра. Яков толкал Евсея в бок локтем и спрашивал его: «Хорошо?» А когда оркестр кончил играть, Яков вздохнул и заметил: «Это Фауста играли, оперу. Я ее 3 раза видел в театре. Красиво очень. История-то глупая, а музыка хороша. Пойдем обезьян смотреть». По пути к обезьянам он интересно рассказал Евсею историю Фауста и черта. Попробовал даже что-то петь, но это ему не удалось, он расхохотался. Музыка, рассказ о театре, смех и говор празднично одетой толпы людей, весеннее небо, пропитанное солнцем, опьянили Климкова. Он смотрел на Якова с удивлением, думая: «Какой смелый, и все знает, а одних лет со мной». Климкову начинало казаться, что брат торопливо открывает перед ним ряд маленьких дверей, и за каждой из них все более приятного шума и света. Он оглядывался вокруг, всасывая новое впечатление, и порою тревожно расширял глаза. Ему казалось, что в толпе мелькнуло знакомое лицо товарища по службе. Стояли перед клеткой обезьян. Яков с доброй улыбкой в глазах говорил: «Ты смотри, ну чем не люди? Верно ли? Глаза, морды, какое все умное, а?» Вдруг он замолчал, прислушался и сказал: «Стой, это наши!» Исчез и через минуту подвел к Евсею барышню и молодого человека в поддевке, радостно восклицая: «А сказали, не пойдете. Обманщики. Это мой двоюродный брат Евсей Климков. Я говорил про него. А это Оля, Ольга Константиновна. Его зовут Алексей Степанович Макаров». Опустив голову, Климков неловко и молча пожимал руки новых знакомых и думал: «Захлестывает меня, лучше уйти мне». Но уходить не хотелось. Он снова оглянулся, побуждаемый боязнью увидеть кого-нибудь из товарищей шпионов. Никого не было. «Он не очень развязный», — говорил Яков барышне. «Не пара мне грешному». «Нас стесняться не надо, мы люди простые», — сказала Ольга. Она была выше Евсея на голову. Светлые волосы, зачесанные кверху, еще увеличивали ее рост. На бледном овальном лице спокойно улыбались серовато-голубые глаза.
У человека в поддевке лицо доброе, глаза ласковые. Двигался он медленно и как-то особенно беспечно качал на ходу свое, видимо, сильное тело. «Долго мы будем плутать, как нераскаянные грешники?» — мягким басом спросил он. «Посидеть где-нибудь, что ли?» Ольга, наклонив голову, заглядывала в лицо Климкова. «Вы бывали здесь раньше?» «Первый раз». Он шел рядом с нею, стараясь зачем-то поднимать ноги выше. От этого ему было неловко идти. Сели за столик, спросили пиво. Яков балагурил, а Макаров, тихонько посвистывая, рассматривал публику прищуренными глазами. «У вас товарищ есть?» – спросила Ольга. «Нет, никого нет». «Мне так сразу и показалось, что вы одинокий», – сказала она, улыбаясь. «Глядите, сыщик!» – тихо воскликнул Макаров. Евсей вскочил на ноги, снова быстро сел, взглянул на Ольгу, желая понять, заметила ли она его невольное испуганное движение. Не понял. Она молча и внимательно рассматривала темную фигурку Мельникова. Как бы с трудом, сыщик шел по дорожке мимо столов и, согнув шею, смотрел в землю, а руки его висели вдоль тела, точно вывихнутые. «Идет, как Иуда на осину», — негромко сказал Яков. «Должно быть пьяный», — заметил Макаров. «Нет, он всегда такой», — едва не сказал Евсей и завалился на стуле. Мельников, точно черный камень, выдвинулся в толпу людей, и она скрыла его в своем пестром потоке. «Заметили, как он шел?» — спросила Ольга. Евсей поднял голову, внимательно и с ожиданием взглянул на нее. «Я думаю, что слабого человека одиночество на все может толкнуть». «Да», — шепотом сказал Климков, что-то понимая, и, благодарно взглянув в лицо девушки, повторил громче. «Да». «Я его знал 4 года тому назад», — рассказывал Макаров. «Теперь лицо у него как будто вдруг удлинилось, высохло, стали заметны кости. Глаза раскрылись, и темные твердо смотрели вдаль. Он выдал одного студента, который книжки нам давал читать, и рабочего Тихонова. Студента сослали, а Тихонов просидел 1 год в тюрьме и помер от тифа». «А вы разве боитесь шпионов?» – вдруг спросила Ольга Климкова. «Почему?» – глухо отозвался он. «Вы вздрогнули, когда увидали его». Евсей, крепко потирая горло и не глядя на нее, ответил. «Это так, я его тоже знаю». «Ага», – протянул Макаров, усмехаясь. «Тихонький», – воскликнул Яков, подмигивая. Климков, не понимая их восклицаний, ласковых взглядов, молчал, боясь, что помимо своей воли скажет слова, которые разрушат тревожный, но приятный полусон этих минут. Тихо и ласково проходил свежий весенний вечер. Смягчая звуки и краски, в небе плыла заря. Задумчиво и негромко пели медные трубы. «Вот что», – сказал Макаров, – «останемся здесь или пойдем домой?» Решили идти домой. Дорогой Ольга спросила Климкова. «А вы сидели в тюрьме?» «Да», — ответил он, но через секунду прибавил. «Недолго». Сели в вагон трамвая. Потом Евсей очутился в маленькой комнате, оклеенной голубыми обоями. В ней было тесно, душно. И то весело, то грустно. Макаров играл на гитаре, пел какие-то неслыханные песни. Яков смело говорил обо всем на свете. Смеялся над богатыми, ругал начальство. Потом стал плясать, наполнил всю комнату топотом ног, визгом и свистом. Звенела гитара. Макаров поощрял Якова прибаутками и криками. «Эх, кто умеет веселиться, того горе не боится». А Ольга смотрела на все спокойно и порой спрашивала, Климкова улыбаясь. «Хорошо?» Опьяненный тихой, неведомой ему радостью, Климков тоже улыбался в ответ. Он забыл о себе. Лишь изредка, секундами, ощущал внутри назойливые уколы. Но раньше, чем сознание успевало притворить их в мысль, они исчезали, ничего не напоминая. И только дома он вспомнил о том, что обязан предать этих веселых людей в руки жандармов. Вспомнил и, охваченный холодной тоской, бессмысленно остановился среди комнаты. Стало трудно дышать. Он облизал губы сухим языком, торопливо сбросил с себя платье. Остался в белье, подошел к окну, сел. Прошло несколько минут оцепенения, он подумал. «Я скажу им, этой скажу, Ольге». Но тотчас же ему вспомнился злой и брезгливый крик столяра. «Гадина!» Климков отрицательно покачал головой. «Напишу ей, берегитесь, и про себя напишу». Эта мысль обрадовала его, но в следующую секунду он сообразил. «При обыске найдут мое письмо, узнают почерк. Пропал я тогда». Почти до рассвета он сидел у окна. Ему казалось, что его тело морщится и стягивается внутрь, точно резиновый мяч, из которого выходит воздух. Внутри неотвязно сосало сердце тоска. Извне давила тьма, полная каких-то подстерегающих лиц. И среди них, точно красный шар, стояло зловещее лицо Саши. Климков сжимался, гнулся. Наконец осторожно встал, подошел к постели и бесшумно спрятался под одеяло.